православное слово.
Доброго дня вам, дорогие наши друзья! С вами ведущая Ирина Чернова и протоиерей Георгий Завершинский, богослов, доктор философии, член писателей России, благочинный приход в Шотландии, Северной Ирландии, Сурожской епархии Русской Православной Церкви, автор богословских публикаций и популярных книг о православной вере. Добрый день, отец Георгий!
Здравствуйте, Ирина. Всех приветствую, кто с нами на радио Теос, нашей в этой программе «Православное слово».
Ну и
кто будет слушать ее, может быть, позднее. Приглашаю вместе с вами, Ирина, приглашаю участвовать, чтобы у нас был диалог. И не только вопрос, а ваши комментарии, рассуждения.
Да, можно нам писать, кто у нас слушает на нашем сайте teos.fm, а также кто слушает и смотрит во ВКонтакте, в Одноклассниках, вот в этих социальных сетях. Друзья, идет сентябрь, а в сентябре есть очень интересный церковный праздник. Ну, можно сказать, это православный Новый год, новолетие. Отец Георгий, вот расскажите нам сегодня, пожалуйста, о сути этого праздника. Почему в сентябре вдруг Новый год, когда он родился, появился этот праздник?
Но суть начала, ну, во-первых, разница в 13 дней есть между 1 сентября и 14, ну, из-за известной, так сказать, отступки, скажем так, от юлианского к григорианскому календарю перехода, ну, из-за того, что, как мы знаем, в году неровно 365 дней и неровно 366, а между ними и так вот накапливается со столетиями ошибка, которую периодически можно исправить. Уже накопилась ошибка со времен папы Григория, который ввел это в поправку в календарь. Ну, а мы придерживаемся юлианского календаря вот с тех пор. И поэтому вот 13 дней такая отступка. Ну, то есть это 1 сентября по старому стилю.
Отец Георгий, вот вы сравнили два календаря.
Да, я хочу сказать...
Это от сотворения мира?
Да, нет, я хочу сказать... Погодите, я хочу сказать, вот, ну, как вы спросили, я еще не ответил, так преамбулу так сказал, значит, что ну, у нас многое в церкви связано с Пресвятой Богородицей, Матерью Господа и Бога и Спасителя нашего. И ну, мы иногда называем Успение, называем Богородичной Пасхой, ну, а Рождество Богородицы, которое в сентябре празднуется, ну, в общем, как бы... То есть начинается с Рождества Богородицы, вот, заканчивается Богородичной Пасхой, праздником Успения в конце августа, начинается 21 сентября. То есть, вот, ну, может быть, к этому привязано, что такое вот последование событий церковной жизни в древности, это ведь и было, в общем-то, это был общий календарь, не только отдельно церкви, отдельно там какой-то государственный или гражданский, но времена поменялись, и, в общем, церковь у нас, как известно, отделена от государства по закону, по конституции. Ну, то есть, ну, в общем, это объяснимо и понятно для современного человека. Ну, тем не менее, вот все-таки эта привязка к академическому году, учебному году. И ну, календарный год у нас начинается с 1 января, и там он привязан к Рождеству Христову, и, кстати говоря, 1 января приходится как раз ровно между Рождеством по новому стилю, по старому стилю. Тоже интересный момент, но мы знаем, что с этим связано немало таких особенностей. Ну, а мы говорим сейчас о Богородичном цикле, о празднике Рождества Пресвятой Богородицы и Успения. И оба эти события, они описаны в Протоевангелии Иакова, где большинство богородичных, ну, событий с жизни Пресвятой Богородицы описаны и связаны с ними богородичные праздники. Но вот в древности церковь отмечает, как известно, в общем, с Богородицей очень многое связано, с самых ранних времен. И, в общем, известно до нас дошло, что, в общем, праздник Рождества Христова сам как такой появился после того, как раньше появился праздник Благовещение Пресвятой Богородицы, к которому потом добавили, ну, естественно, биологически 9 месяцев, которые прошли от Благовещения, значит, зачатия и до Рождества, собственно, 9 месяцев добавили, получилось, значит, 20 по старому стилю, 25 по новому стилю, 7 января, 25 декабря, 7 января. Вот, да. То есть вот богородичный цикл, и он привязан к академическому году, и я думаю, что это... Ну,
Отец Георгий, ну, вероятно, осенью отмечали и в древности еще до такого вот полного принятия христианства. Или весной, вот вы знаете точно такие подробности. Но я тут просто вспомнила библейский Новый год. Вот древние иудеи, они же тоже осенью отмечают Новый год. Именно примерно в это время. Вот что-то в этом есть, и, может быть, более глубинное.
Нет, ну осень, ну почему? Нет, конечно, завершилось лето, там собрали плоды и начали подготовку к следующему, к новому циклу, к зимнему периоду, там, потом к весне, посадкам и опять сбору урожая. Нет, ну, конечно, да, вы правы, это было до Рождества и Богородицы, и до Рождества Христова эти были циклы. Но церковь, понимаете, церковь не ставит свои новые правила. Она принимает все то разумное и установленное обществом, гражданским, государственным институтом установленное, как-то, скажем так, согласует с этим собственные праздники. Ну, смотрите, Рождество Богородицы, оно же не 1 сентября, а 21. Ну, то есть, понятно, что это... Ну, не будем вдаваться в исследование появления праздника Рождества Богородицы и даты его установления, но, тем не менее, во всяком случае... Конечно, 1 сентября вот особенная, ну, смена циклов календаря и начало осени, а потом окончание лета, начало осени. Ну, конечно, это, в общем, такой природный цикл, который напрямую как-то не связан с событиями земной жизни Спасителя и Богородицы.
Отец Георгий, пожалуйста. А вот я сейчас вас хочу спросить, священника и вас, ученого. Вот на одном из православных сайтов я нашла информацию, что вот этот год, наш 2023, это... От сотворения 7532 год. Вот по церковному индикту, новолетию.
Ну так, да, но есть расчеты, основанные на библейских датах. Ну, такие условные расчеты, которые вот добавляют ко времени, ну, как бы Рождество Христово считается нулевым, первым годом, значит, нашей эры или по Рождеству Христову. А до этого, значит, отсчитывается история от сотворения мира, скажем так. Но, ну, конечно, ну, вы как ученый меня спрашиваете, ну, наука продвинулась. Вы понимаете, многое в Библии имеет характер образный, аллегорический. И характер такой, который можно передать, рассказать, научить. Вот не было науки, не было, не знаю, астрономии, физики, там, каких-то химии, биологии. Ну, это не было развито. Но человеку надо было как-то передавать определенные знания, которые надо было выразить особым образом. И поэтому многократно и постоянно использовались образы, притчи, рассказы, которые... говорят о чем-то важном, но не впрямую это называют и не точно определяют, скажем, особенно даты, потому что, ну как даты, как летающие, потому что понятно, что древние люди были расселены и мало общались друг с другом, но это было нелегко, путешествия занимали много времени и неизвестно, куда ты попадешь, если ты отправляешься в путешествие, ты должен брать с собой, ну если ты человек властный и правитель, богатый, имеешь армию, там, ну, ты со всей армией путешествуешь, потому что иначе тебя где-то там на определенном этапе твоего пути просто-напросто, ну, либо ограбят, либо лишат жизни. То есть, понимаете, путешествий мало, общения было, только, ну, довольно усложненное, поэтому согласовать, определить даты, исчисления, годы, ну, практически это нереально, невозможно восстановить всю цепь событий, еще и расставить ее точно по годам. Но А определенные даты, имена даны в Библии. Потому что это очень важно. В общем, Библия – это единственный источник или первый источник для нас с вами, который говорит о столь давних временах. Ничего иного у нас просто нет. Есть археология, есть радиоуглеродный анализ. Да, конечно, он приводит, дает определенные даты с точностью до физического метода, который используется при радиоуглеродном анализе. И, что-то там подтверждается, что-то опровергается. Но тоже это не истина в последней инстанции, скажем так. Но, тем не менее, конечно, это экспериментально подтвержденный метод. Но и современная наука. Наука – это действительно это предположение, это гипотеза, которая подтверждается экспериментально, неоднократно, разными людьми, разными группами ученых, и потом она возводится в ранг уже закона, физического или там, химического, или какого-то иного закона, и поэтому закон живет, наука нынешняя. Приходит новый этап науки, законы могут уточняться, меняться. Мы знаем, были законы Ньютона, да, три закона Ньютона. Им, согласно им, вычислялись расстояние, траектории, ускорение, скорость и так далее. Потом появилась теория относительности Альберта Эйнштейна, и система уравнений, которую он решил, и показал иное соотношение. Понимаете, нет гарантии, что не появится спустя какое-то время и более еще совершенное. В теории относительности Ньютонова механика как бы имеет как частный случай просто, и все. Но та же в какой-то момент станет... Она не опровержена, она существует, просто она как частный случай. В свою очередь, может и Эйнштейнова теория относительности стать частным случаем какой-то более еще глубокой теории. Так вот, что-то похожее. Я не хочу точно аналогии проводить, но что-то похожее с летоисчислением, понимаете? Никто не опровергает, наука не берется опровергать эти годы. 7000 лет до Рождества, от сотворения мира. Не берется опровергать, потому что зачем это опровергать? То же самое, что зачем внедряться в ту сферу, которой не доказать, не опровергнуть, мы ничего не можем. Мы имеем только источник, первый источник в единственном экземпляре, простите, это книги Библии, которая распространена более любой другой книги в мире существующей. И понимаете, с этим надо относиться и воспринимать это как указание определенные, может быть, пропорции временные, да, но не точные годы. Мы знаем, что и годы ведь тоже разные были. Там вот Адам жил 930 лет, а потом после потопного человечества там годы сократились в жизни, от 900 до 100 лет или меньше. Вот. Но какие годы? Некоторые исследователи, библеисты считают, что там были годы другие, которые причислялись возрастам древних патриархов, допустим, и самого Адама. В общем, что-то говорить. Надо с разумом, с вниманием и определенным почтением относиться к столь древнему и авторитетному источнику информации для нас.
То есть, вот как в прошлый раз...
Да, прошу прощения. И не спешите...
Да, я просто хотела...
Я прошу прощения еще раз. Очень важный момент. Да, не спешите опровергать. Вот понимаете, с Библией очень внимательно работали в прежние века. В наше время немножко, так сказать, отношение охладело. Общество не столь внимательно относится. Да, есть библисты, они сидят как бы в своем кругу не очень широком. И он как бы этот круг сужается, и достижения есть, и все как бы на них... А в древности к этому, в прежние годы, 100, 200, 300 лет назад, к этому относились более внимательно, и этому множество людей, большие, скажем, ресурсы уделялись тому, чтобы исследовать, вычислить. Поэтому надо отнестись с вниманием и с почтением определенным к нашим предкам, ученым, которые сделали вот этот расчет и установили вот от сотворения мира до Рождества Христова, от Рождества Христова до ныне. И вот там составилась, получилась вот эта дата 7000, с чем-то, какой-то 7700 какой-то год.
Отец Георгий, может быть, как раз Библия не о таких точных числах. Вот мы в прошлый раз, неделю назад, с вами как раз говорили о смыслах. Вот Библия, она, конечно же, о смыслах, чтобы человек мог понять главный смысл своей жизни, смысл бытия, вот, вероятно, о чем Священное Писание.
Да, Ну, до смысла жизни, может, еще так мы приближаемся, так дойдем где-то уже ближе, наверное, к ее концу, а к осмыслению такого собственного существования. Но, да, не будем так уж, скажем, идеализировать и как-то так ставить какие-то задачи сверхъестественные, а просто чисто практически. Понимаете, действительно, наука стремительно развивается. И в наше время это вообще... колоссальный прорыв научный. Вы знаете, о появлении гражданской науки, называется citizen science, это наука, которая зиждется на колоссальных массивах данных, собранных, и которые, ну вот, большинство сейчас студентов, которые учатся в университетах, ну, западных и российских, и, ну, не будем сейчас так уж какие-то искать различия, а вот изучают способы, методы, средства обработки колоссальных массивов данных, касающихся, ну, разных процессов, социальных, политических, экономических и, конечно, физических, химических, биологических, и, ну, и исторических тоже. Понимаете, эти колоссальные объемы данных подвергаются обработке и делаются выводы. И выводы, ну, достигают уровня научных рассуждений, научных заключений. Если прежде наука как бы зиждилась на доказательствах, на выводах авторитетных людей, там авторитетное собрание там ученых постановило, ученые согласились, и вот так есть. Нынче, ну, во-первых, ученых стало неизмеримо больше, во-вторых, характер учености и отношение к предмету изучения, он кардинально изменился, кардинально. Понимаете, я это очень ощущаю, потому что я пришел как бы еще из старого типа науки, такой теоретической, такой, знаете, которая зиждется на интуиции, на таких, ну, глобальных каких-то заключениях. Я сам занимался математикой, выводами сложных формул в свое время, и там кое-чего достиг, и, ну, так вот. Но это, понимаете, теоретические выкладки, они, конечно, очень важны, теоретически. А что с ними дальше происходит? Чаще всего, я возьму на себя смелость сказать, чаще всего большинство из теоретических выкладок, которым мы посвящали, ну, годы жизни, а некоторые целую жизнь там, в нашем советском в академиях, ну, институтах, они просто оказались невостребованы. А так и остались теоретическими выкладками, и все. И ныне наука иной взгляд имеет. Там все огромный массив данных, реальных данных, собранных и полученных, скажем так, аутентичных данных. И на основании их обработки данных по определенным алгоритмам, методам, которыми, чем и занимаются нынешнее поколение, студенты, ученые нового времени. И приходит к тому, что уже заключение... выводы этой науки не требуют там многократных подтверждений, потому что они сами зиждутся на подтвержденных данных, опытных данных, экспериментальных, понимаете, апостериорных, как говорил Эммануил Кант великий, да, а возможно ли априори там, ну да, он говорил о возможности чистого разума, чистой математики, но и сделал бы, что возможно, да, чистая математика возможна, но мы живем в новой эпохе, вот это гражданская наука, и в таком же смысле, прошу прощения, Ирина, сейчас, одну секунду, в таком же смысле и летоисчисление, вот мы приходим к этому моменту, ну, вот летоисчисление тоже выходит на уровень научного взгляда, научного познания, научного подтверждения. И здесь для нас как бы вот этот объем данных ограничен. Он приходит к нам только о древности, скажем, приходит только из библейских рассказов. И ученые, когда там посчитали, это не очень непростой труд. Вычислить эти года, там, добавить поколение к поколению имена, там, огромное количество тысяч, десятки, может быть, даже, ну, тысячи имен в книгах Ветхого Завета, как-то сопоставить одно с другим и потом сделать выводы, что здесь такой год, здесь такой год, здесь такой, и вот мы живем в году 7700 от сотворения мира.
Ну, по науке вот, Земля намного более древняя, да, отец Георгий? По данным ученых, конечно, Земли значительно
больше. И это не окончательное суждение. Uh-huh. Сколько там миллионов лет Земле? Ну, понимаете, для нас это звучит миллионов. Мы не можем, это непостижимая цифра, она для нас ничего не значит, потому что она выходит за порог нашего представления. Мы в лучшем случае можем мыслить, ну, там, кто помоложе, там, месяцами, годами в лучшем случае, кто постарше, там, десятилетиями, кто совсем постарше, там, может быть, столетиями, даже тысячелетиями мыслит. Ну, а и все. А что такое миллион лет? Какие там процессы? Как представить себе протекание этих процессов? Когда,
то есть про там, миллиарды знаю... вы даже не говорите, да?
Ну да, еще, конечно.
Отец Георгий, а вот у нас интересный вопрос от слушателя, от Александра из Минска. Вот если вы сегодня упомянули известный нам закон относительности, значит, слушатель... спрашивает, не пора ли Русской Православной Церкви перейти на Григорианский календарь, привести в гармонию с жизнью, с наукой старое новое Рождество Христово, старый Новый год, другие праздники? Не пора ли облегчить жизнь прихожанам, облегчить бремена?
Но эти вопросы поднимались. Ну, да. Вы можете честно я сказать, написать свое письмо на адрес Священного Синода, Священного Патриарха, главы, представителя Русской Православной Церкви. Ну, действительно, этот вопрос, он постоянно стоит, он как бы никуда не уходил. Ну, вот, видимо, значит, видите, церковь, она как бы живет в несколько таком консервативном времени, замедленном, что ли. Так, реакция всегда церковная, она ну, наступает после уже совершившейся реакции такой общественной. Ну, понимаете, ну, я скажу честно, исторически были опасения. Ведь был переход на новый григорианский календарь. Был при святителе Тихоне, патриархе Московской всей Руси. Ровно месяц продержался новый календарь. Но потом в церкви увидели, что у нас такие нестроения, такие протесты возникают. Действительно, там немало вещей, не буду все еще записывать, но немало связано с укладом жизненным, с годами, столетиями, тысячелетиями, тысячелетием уложившимся укладом и праздниками, и прочим. Но невозможного ничего нет, но и возможность это... должно быть взвешено, и как опыт, практика показала, это, знаете, практика, ну, тоже критерий истины, да, по выражению великих наших соотечественников, да, значит, то есть попробовали, не получилось, и это было не так давно, всего лишь навсего 100 лет назад, не получилось, но придет время, попробует еще. Ну, уж только надо это сделать, попробовать так, чтобы уже это было наверняка. Конечно, намерение есть. Конечно, было бы правильно. И я тоже с этим согласен, как лично, как ну, просто член Православной Церкви, даже как священнослужитель, и тем более служащий в западных приходах. И я скажу вам, что есть на Западе приходы Русской Православной Церкви, которые имеют благословение служить, совершать праздники по новому, то есть григорианскому календарю. Ну, их немного, но они есть. Вот. Ну, а так, чтобы общецерковным порядком вести, то есть синодальным постановлением, вот на это пока не решается. Но вопрос вы правильно задали, и вот вопрос пока вот так остается без явного однозначного ответа.
Отец Георгий, в день празднования новолетия в храмах обращаются к словам из Евангелия о лете Господнем благоприятном. Вот о чем в действительности сказал Господь? Давайте мы сейчас вот об этом поразмышляем. Что это значит? Отец Георгий, вот если у вас нет заготовки, я могу пока вот прочитать, как написано.
Основным... Нет, у меня есть. Ну да, читайте. Да, читайте.
Нет, ну если у вас
читайте,
есть...
Читайте, читайте. У меня перед глазами тоже, да.
Угу. То есть это воспоминание проповеди Спасителя в Назаретской синагоге, когда Иисус Христос прочел пророчество Исаии. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Ну и дальше и добавил, да, вот. Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами.
Вот, да, это так вот, таков эпизод, да, Евангелие от Луки. И это откровение, или можно сказать, самооткровение Христа в Назарете, его город, вернее, в городе он воспитан, своим городом называл Капернаум, а не Назарет. Вот, это как раз на другом берегу Галилейского моря. Ну, ну вот, да, важно, важно, важные слова, что ныне исполнилось Писание, слышанное вами. Вот исполнение Писания, исполнение пророчества и восприятие того, что произошло, оно всегда очень трудное и наступает много-много времени спустя после самого пророчества и после самого вот этого откровения. Да. И хотя это было сделано в самом начале, почти сразу после искушений Христа, после его крещения и ну вот, но в начале, то есть земной проповеди Христа, но услышано оно было, это откровение, совсем немногими, и еще меньше кто этому, можно сказать, поверили. Хотя в тот момент, говорит Евангелист Лука, люди свидетельствовали, дивились словам благодати, исходившим из Иисуса. Но тут же сказано, вот обратите внимание, но говорили, не Иосифов ли это сын? То есть сразу в человеческом сознании возникает, с одной стороны, восхищение и удивление такой благодати, которую они слышали в его словах, чувствовали, ощущали в его словах. А с другой стороны, ну, тут же и приземление. Не Иосиф ли это сын? Иосифа они знали, он, ну, по иным представлениям плотник, по другим представлениям каменщик, строитель по профессии. Этим на это жила его семья. На это, в общем, воспитывался и рос сам Иисус, младенец, юноша, уток. Вот. И вот когда он уже вошел в возраст свой, возраст Христов, да, вот он вышел с проповеди. Это была, можно сказать, одна из, ну, практически первая его проповедь об исполнении пророчества Исаии. Исаия великим почитаемым пророком был. Ну и вот свидетельство людей благодати было, то есть удивление и свидетельство благодати, да, но одновременно они знали его, и, как мы потом услышим, сам Господь, то есть нет в своем пророке, никакой пророк не бывает принят в Отечестве, кроме, вернее, простите, никакой пророк не бывает без чести, разве только в Отечестве своем. То есть пророку честь воздается в других краях, но не в своем Отечестве. Да? Назарет не стал его городом, а его городом стал Капернаум. Ну вот, видите, так что... Да, значит, Дух Господень на мне, он меня помазал, благословил нищим, поставил исцелять сокрушенных сердц, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Проповедовать лето. Лето, то есть время Господне благоприятное. Лето здесь, ну, вошло из церковнославянского языка. Это значит время Господне благоприятное. То есть время, ну, как наступление нового времени, да? Наступление нового... Новолетие, мы говорим, новолетие, новое лето. То есть новое время, да? Вот. Вот отсюда и название «Новолетие» от слова «лето». «Лето Господне благоприятное». И, конечно, ну, если говорить как бы языком проповеди, то для нас оно уже продолжается. Оно наступило вот тут.
Отец Георгий, момент, а я вот подумала, лето, может быть, как бы перед осенью, когда будут плоды собираться уже в каком-то...
Да, да нет, ну что, ну лето здесь имеет смысл время. Время. Угу. Лето – время или, ну, новое время, новый год, да. Год. Как, это не время года, а, ну, просто время. Так что вот, ну...
Пока есть время, да.
Ну, конечно, можно, нам бы приятно, что лето... Чтобы лето... Да, я об этом тоже как-то задумался, что... Ну, вот лето, как хорошо лето было. А тут оно кончается. Вот лето, чтобы лето не кончалось. Чтобы оно было, продолжалось всегда. Я так хочу, чтобы лето не качалось. Помните знаменитую песню, ну, конечно, Пугачёва, да, еще советского?
Отец Георгий, а вот лето...
Действительно, я так хочу, чтобы лето не качалось.
А вот лето Господне, ага, благоприятное, вот то, о котором сказано в Евангелии, оно продолжается.
Да, ну вот ну, он сказал, ныне исполнилось время сие. То есть все, с этого момента началось лето или время Господне благоприятное. Почему Господне? Господь явился... стал человеком и открыл подлинную, настоящую и не, никакую, не мифическую, даже не религиозную, а подлинную, что ли, природу, природу божественную, соединив ее не постижимым образом, там, мы знаем, Ороса, соединение природ, но божественную с человеческой природой во Христе. Вот все это совершилось, ну, раз и навсегда. У нас есть догматы, которые, знаете, ну, как аксиомы там, в математике, или, ну, мы их принимаем и как на предмет веры, это предмет нашей веры, а ну, не споров, а обсуждений. Ну, были споры в первое время о природе Христа, да? Знаете, явления такие, как монофизитство или монофилитство. Ну, это продолжение монофилитства, это одноприродное. То есть, что Христос, конечно, Бог, да, но он Бог по природе, он таковым остается. Потому что человеческая природа не может быть божественной, близко она, ну, как бы исчезает, сгорает. Божественная природа настолько превосходит, настолько ее величие недостижимо, что человек, ну, то есть вот монофизис, то есть такое как бы явление одностороннее, скажем так, что нет вот этого непостижимого соединение природ во Христе, о котором учит нас, ну, 4-й Халкидонский собор, Вселенский собор Церкви. Ну, он, это принято всеми христианами на земле, и протестантами, и католиками, и православными. Да. Вот это определение Халкидонского собора о том, что нераздельно, не слиядно, неизменно и непреложно соединились природы. Вот нам это непостижимо, но мы знаем о отрицательных терминах, апофатически, как они по Христе, ну, соединились. И все это произошло раз и навсегда. Вот.
Отец Георгий, ну, вот, наверное, можно так, если коротко сказать, что нам сказал, показал Господь, это пути, или вот один путь, большой значимый, спасение и Царство Божие. Вот можно вас попросить сейчас как-то разъяснить, что есть Царство Божие. Ну, Царство Божие внутри вас сказано. А вот где в действительности Царство Божие? И как понимать, что оно внутри нас? Вот где оно?
Ну, понимаете, это не там, где молочные реки с кисельными берегами, да? И где там все такие счастливые, одинаковые с лица.
Или розовые планеты.
Сияющие. 144 тысячи праведника, это вот по учению, простите, свидетелей Иеговы, вот они 144 праведника, сияющие там восходят на такую гору, вот освященное солнцем, вот это значит так, Царство Божие. Царство Божие – это состояние, можно сказать, состояние души человеческой, состояние души, состояние абсолютного согласия с Божьей волей, подобного тому, которое во Христе, ну, можно сказать, реализовалось. Помните, да, отче, ничего ты не оставил на кресте, говорит. Ну, да, я даже больше того хотел, моление о чаше, да, что молюсь, чтобы миновал на чаше, но во всем будет воля твоя, а не моя. Понимаете, вот это очень важный момент, вот, ну, с точки зрения богословской, может, догматической, конечно, что Христос принимает боль в согласии, то есть во Христе две воли, божественное и человеческое, как учил Максим Исповедник, в человеке есть тоже две воли, природная, человеческая, и соматическая, то есть, ну, такая чувственная воля, которая, ну, склоняет нас, как мы говорим, к греху. Но вот во Христе такой воли нет, которая склоняет к греху, но человеческая природная воля есть, и вот она в согласии с Божественной. Вот это, опять-таки, непостижимое соединение природ, в котором Христос пока, ну, являет. То есть почему он спасение? Почему спасение? Потому что он есть то самое, как бы сказать, беспрепятственное, без борьбы, без восстания, полное, абсолютное согласие с Богом и Отцом. И вот таким образом исполнение Его воли. Да, поэтому, да, Спаситель, ну, вот вы, сейчас я думаю, что мы пожалуйста, еще, если вопросы.
Ну, вот, может быть, еще вопросы как-то поподробнее. Нет, пока вопросов нет. Вот о Царстве Божьем все-таки.
Вот внутрь... А, да, да. Ну, вот, угу. Да, переходя к Царству Божьему. Да, вот это и есть то самое согласие человека, подобно Христову согласию или Христову смирению, как говорит, писал преподобный Силуан Афонский и его ученик архимандрит Сафроний Сахаров, значит, Христово смирение, то есть согласие с волей Отца, абсолютное и добровольное, да, вот это и есть Царство Божие, потому что Бог воцаряется не по принуждению, не по тому, что Он Бог и доминирует над всем творением, в том числе над человеком, но потому что человек хочет того, чтобы Бог был в нем, а он, то есть мы, каждый из нас, любой из нас был в Боге. Это не очевидная вещь и не столь естественная, как казалось бы. Да, мы хотим жить вечно, мы хотим быть с Богом, скажем мы, легко и просто. Но когда мы с этим столкнемся реально и лично, то это может повергнуть нас в недоумение, даже в шок, потому что воля Божья, она, потому она и не открывается, чтобы не опровергнуть и не ввести нас в шоковое состояние. Поэтому целая жизнь дана человеку, чтобы прийти плавно, постепенно, мирным путем прийти к согласию с волей Божьей, в конце концов, ну, простите за такое сравнение, последний сделал вздох и закрыл свои глаза в последний раз, сказать: Господи, благодарю Тебя за все, как святитель Иоанн Златоуст, да, благодарю Тебя за все, слава Богу за все. И так отойти туда, где ты с чем-то согласен, понимаете? Это, на самом деле, ну, даже отвлекаясь от каких-то догматов, там, от вообще от церковного, может быть, или даже христианского представления, ну, вот любой человек, человеку хорошо, он хочет жить, ну, всегда, утром просыпаемся, мы даже не думаем о том, что ведь жизнь ограничена, что ее остается, в общем, меньше и меньше дней, годов.
Инвалидия нам напоминает там, об этом.
Ну, вот, но об этом, но и, нет, инвалидия, вот как раз я хотел об этом сказать, что она не просто напоминает, но свидетельствует о том, что это не конец, что это вот это как раз и новолетие ваше, наше с вами. Это свидетельство того, что твоя жизнь, ее конец, твоей земной жизни, это не конец, а это переход к новолетию, к новому времени благоприятному, о котором говорит Христос. Понимаете, Христу это открыто и понятно естественным, природным образом, поскольку Он Бог. И это тоже догмат нашей церкви. Он не доказывает себе самому и не нуждается в подтверждении этого. Он это, ну, как мы говорим, по-человечески знает, а по божественной природе он в этом живет. Он и есть сама природа, он и есть само время благоприятное, само божество, само, сам творец, скажем так, этого мира и его промыслить.
Отец вот, поэтому, Георгий, да, я просто имела в виду, что вот каждый год, каждый Новый год, и в частности новолетие, они просто напоминают об остротечности времени, чтобы мы его не теряли, чтобы мы его с пользой проводили. Это же ценность.
Ну, знаете, это больше напоминает слова апостола Павла, что помню слова апостола Павла, что время короткое, дни лукавы. Вот это напоминает, да. Дни лукавы, да. А лето Господне благоприятно. Да, это не лукавые дни, Елена, понимаете? Вы, конечно, я понимаю ваше намерение, так сказать, разные, с разных углов, с точки зрения посмотреть, но я с вами бы не согласился, что это напоминает о скоротечности. А проповедовать лето Господне благоприятно напоминает нам о вечности, а не скоротечности земного времени. Вот, прошу прощения, но вот такую поправку важную я хотел внести. И как раз-то вот скоротечность, да, она есть, но она нас уже не беспокоит, когда мы слышим эти слова, что оно наступило, ныне исполнилось Писание сие. То есть это обращено к нам, это не только к тем евреям в синагоге, которые слышали его в Назарете, да, а это к нам с вами обращено, что да, время коротко, дни лукавы, в той жизни, в которой вы живете, но не отчаивайтесь, не теряйте надежды. Вот лето Господне благоприятное, оно исполнилось. И для вас уже, которые читаете слова, которые слушаете, верите, в конце концов, тому, что вы слышите, оно наступило. И это как бы облагораживает остаток нашей жизни, делает его осмысленным, важным, значительным. И конечно, не просто ожидание какого-то там мистического, магического там события, такого вот неожиданного, как бы как-то было, что ну вот все так плохо, 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 потом раз, и стало все хорошо, хорошо. Нет, но уже вхождение в это состояние, вхождение уже проживание своей жизни в этом благоприятном времени Господне. И тогда прочее для нас становится, ну, не обузой, не бременем, а вот то самое иго, возьмите на себя иго мое, ибо оно легко. Вот это легкое иго становится. То есть земная жизнь – это иго, конечно. Всякий из нас, ну, наверное, рано испытывал такое состояние, что вот мне хорошо, вот мне так хорошо, так радостно. Вот вышел на улицу, солнышко в Москве сияет. Как бы хорошо, так было всегда. Такое настроение, такой подъем. Жизнь бьет ключом. Люди такие счастливые, улыбаются. Никаких событий, никого горя, никаких там этих хлопков, взрывов не слышат. И не надо их, они уже ушли, они пропали, потому что это все осталось уже позади. Это, Господне, благоприятно.
Отец Георгий.
То есть оно приятное для блага, то есть для добра. Вот. Ну, хорошо, пожалуйста.
Вот вы сейчас так быстро объяснили значение новолетия, что это все-таки, да, вечность, этот праздник открывает нам вечность, Царство Божие. Я теперь поняла, я вот всегда с детства отмечала, но почему осенью у меня какое-то весеннее настроение, какое-то ожидание чуда, вот особое ощущение. А оказывается, это как перед Рождеством почти. Это же праздник тоже связан с вечностью и с Царством Божиим. Ну, вот нам Сергей интересно написал, слушатель, делай добро, и Господь с тобой, вот и Царство Божие тебе.
Ну да, 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 конечно, конечно. Но знаете, добро и тоже, это у нас известный наш деятель говорит, что хотели как лучше, а получилось как всегда. Ну вот так бывает иногда, что добро-то добро, а вот это говорит, я ж добро, я ж по-хорошему хотел. Да как ты мог, как ты могла? Но я же как лучше хотела. Сколько раз такое можно услышать? Поэтому вещь такая, понятная, да, Сергей, конечно, не против ваших слов. Но хочу сказать, что это не так, очевидно, не так легко. Но Царство Божие, оно внутрь нас. Оно начинается изнутри. И, конечно, сознанием человека, сознанием себя живущим, имеющим смысл этого своей жизни и, конечно, желающего того, чтобы, вернее, радующегося тому, что есть Бог и что Бога можно благодарить. Вот наша служба называется «Благодарение Евхаристия». Это и есть главное дело, которое человек совершает в этом мире. И чем больше он к этому устремляется, тем, так мы воспринимаем, тем он, ближе к царству. Не в смысле физическом, а в смысле внутреннего царства. Ну, по крайней мере, православные люди, я думаю, что поймут, что литургия действительно изымает нас из внешнего мира и помогает нам отставить всякое земное попечение, всякие заботы, и погрузиться целиком, полностью душой, телом, погрузиться в пребывание в Божьем присутствии. Царство Божие – присутствие Божие. То есть мы в Божьем присутствии. Это и есть Царство Божие. Никакого другого, ничего иного, никаких там таких блистательных дворцов и каких-то ярких картин. Ну, у кого-то, может быть, и так. Зависит от того, где человек живет. А если человек живет, прожил всю жизнь на севере, где-нибудь в тундре, там, оленевод какой-нибудь, у него Царство Божие, может быть, будет среди снегов, тоже красивые, красоты свои. Каждое место на земле имеет свою дивную, неповторимую красоту. И, конечно, представлять себе только лишь там каким-то одним местом, я не знаю, там, каким-нибудь средиземноморским пляжем или другими, это было бы ограничено и не свойство. Но человек как бы входит в то состояние, которое ему доставляет радость, благость. Вот благоприятное, то есть приятное от благости, от добра, от того, что сердце исполняется этого. И тогда мы ощущаем Царство Божие. Действительно, оно так и есть. Лето Господне благоприятное – это и есть Царство Божие. Ничто иное. То есть лето, время Господне благоприятное – это и есть Царство Божие. Наше пребывание вблизи, в присутствии Божьем.
Да, отец Георгий, вопрос от Сергея.
Вопрос?
Не по теме, а может быть, в общем-то, и по теме. Так, я сейчас его открываю. А как следует готовиться к причащению? 3 дня поста на ночь последнего дня не ужинать, это примерно с 19:00. Утром в день причащения также не потреблять пищу. Исповедаться перед самим причастием, прочесть определенную молитву. Ну вот Сергей дальше пишет, что у меня серьезные проблемы со здоровьем. Мне все равно придерживаться строгого поста перед причастием?
Сергей, пусть вашим постом будет соблюдение медицинского предписания, если таковое у вас имеется. Вот я так всегда говорю своим прихожанам. Я не претендую на как бы общецерковные правила, но вот со своими приходами разнообразными из разных людей, и пожилых, и очень здоровых, и действительно с таким похожим ограничениями в области определенной пищи, определенного времени, так сказать, потребления. Вы считаете своим постом исполнение, точное исполнение медицинского предписания. Но если вам надо там какие-то медицинские препараты, таблетки выпить, допустим, утром, ну, значит, вы пейте и запивайте водой. Если бывает и такое, да, ну, редко, но бывает, что человеку предписано обязательно там в случаях определенных заболеваний, допустим, сахарного диабета или еще каких-то серьезных таких патологий, предписано что-то, какую-то пищу вкусить обязательно с утра. Это надо сделать во исполнении предписания, и это будет вашим постом, потому что пост – это не столько пищевое ограничение, а это исполнение того, что, ну, как бы, того порядка вещей, которые необходимы для вашего здоровья и духовного, конечно, и физического в том числе, потому что это неразрывно связано. Так что поймите правильно, Сергей, я еще раз говорю, это не может быть никаким общим правилом, общим предписанием, а лично для вас, если у вас есть определение. Но одно дело, понимаете, ну, и бывает такое, человек, ну, скажет, ну, я не могу, знаете, ну, батюшка, ну, никак не могу, я должна там кофе выпить, ну, как, неплохо. Ну, а что у вас, что-то страдает, тело вас предписание? Да нет, я просто не могу, привыкла. Ну, знаете, в таких ситуациях нам хочется попросить все-таки попробовать на время причастия воздержаться от этого и потом почувствовать, что и поблагодарить Бога, что это получилось, и потом уже со спокойной душой именно в день причастия все-таки никакого ни кофе, ничего другого не принимать. И это будет постом, и это будет подготовка. И этот человек поймет, почувствует как подготовку и отнесется серьезно. Понимаете, пост и ограничения для каждого свои. Кто-то там может 3 дня поститься, вообще не вкушает пищи, ни пищи, может быть, даже ни воды, такие есть. Потом только причащается. Ну, кто-то там еще дольше постится, кто-то с утра. Но понимаете, одно и то же указание на всех наложить было бы неправильно.
Да. Пожалуйста. Спасибо, отец Георгий, что ответили Сергею, потому что слушатель, вот он уже вторую неделю нам присылает этот вопрос, ну вот, наконец-то получилось. Прочитаю, что Александр нам написал. «Считаю, что при жизни уже сейчас надо бы открыть в себе Царство Божие, чтобы жить в согласии с волей Божией, а не ждать смертного одра». Но вот у нас немного времени. Отец Георгий, ну вот подскажите, как его открыть, как его постичь? Ну вот всем нам еще раз посоветуйте.
Ну, во-первых, Царство Божие – это не тот предмет, который мы как изучаем и исследуем, и там себе открываем. Но это такое, это воля Божья, это его появление в нашей жизни, появление Бога. Мы не можем его к этому принудить. И было бы нелепо думать, что вот я сейчас сяду, сосредоточусь, так помолюсь крепко и открою в себе Царство Божие. Ну, конечно, но нет, это воля Божья. Но вот быть готовым к ее принятию и согласным с волей Божьей, вот это наша с вами задача, Александр. Вы правильно все сказали. Ну, может быть, вы это не имели в виду, когда сказали открыть Царство Божие. Но в таком случае я с вами полностью согласен. И, конечно, желаю, чтобы все и слушатели радио Теос, и нам с Ириной, и многим, ну, всем, кому можно только, насколько можно распространиться наше пожелание, чтобы это стало ясно, и это стало желанным. Открыть Царство Божие или присутствие Бога, или волю Божью, и чтобы это не было шоком или каким-то странным, непостижимым явлением, которое опровергает все наши представления об этом. Мы готовимся целую жизнь, чтобы это представление о нашей жизни нынешней и будущей было постепенно пришло в согласие с тем, что о нас задумал Бог, всеблаги, всемогущий, ну и Бог, ставший человеком, для того, чтобы человек смог быть обожен. Вот такое вот Царство Божие. Это быть обоженным в присутствии Бога во Христе Иисусе Господе Спаситель нашим. А его лето, то есть время его, наступило.
Отец Георгий.
Исаия исполнилось. Это подтвердил сам Христос.
Мне вот всегда в таком случае...
Всего доброго желаю.
Спасибо вам. Я просто хотела напомнить еще раз слова: «Да любите друг друга». Вот, наверное, именно это и показывает, что Царство Божие проявляется в нас, когда мы друг друга любим. Благодарю вас, отец Георгий. Всего доброго всем, друзья. До следующих встреч.